радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие радиослушатели, вы можете сделать свое пожертвование посредством платежных терминалов Киви. Для этого нужно выбрать опцию «Оплата услуг», далее выбрать «Другие услуги», затем выбираем раздел «Фонды помощи». Здесь выбираем «Радио Радонеж». Терминал предложит вам ввести номер своего телефона, если вы хотите получить СМС о поступлении пожертвования. Если же вы не хотите вводить свой номер телефона, просто нажмите кнопку «Вперед». Затем еще раз нажимаем кнопку «Вперед» и делаем свое пожертвование. Спаси вас, Господи!
Дорогие братья и сестры, мы рады новой встрече с вами на волнах радиостанции «Радонеж». В программе этого часа: в чем смысл и значение смерти? Об этом мы задумываемся всякий раз при очередной утрате, постигшей и потрясшей нас. Сегодня об этом размышляет известный проповедник XX века, преснопоминаемый епископ Василий Родзянко, в радиоцикле «По его творениям», который наша радиостанция вот уже несколько лет продолжает совместно с Академией Натальи Нестеровой. Авторская программа председателя межрегионального объединения «Семья, любовь, Отечество» Людмилы Ребиченко сегодня посвящена теме трех гаагских конвенций о детях. О них, по нашему мнению, должны знать все родители. Продолжит программу беседа с известным поэтом, протоиереем Андреем Логвиновым, клириком Костромской епархии. Батюшка постарался ответить на вопрос, зачем священнику, имея возможность проповеди самвона, все же писать стихи. А завершит час еще одна архивная запись из фондов «Радио Радонеж», преснопоминаемый всеми нами Михаил Михайлович Дунаев, доктор филологических наук, преподаватель московских духовных школ, в свое время немало размышлял о покаянных мотивах поэзии Александра Сергеевича Пушкина. Сегодня вы услышите очередную запись Михаила Михайловича Дунаева.
От Валаама до Аляски, от Афона до Святой Земли. Радио «Радонеж» слушают в 140 странах мира. Вещание через интернет доступно по адресу radonezh.ru/radio.
Дорогие радиослушатели, в течение этого года по вторникам мы продолжаем знакомить вас с личным архивом епископа Василия Родзянко. Вы услышите беседы и проповеди владыки, записанные в период с 1955 по 1999 годы. Полностью циклы бесед вышли на компакт-дисках в формате MP3. Их можно приобрести в церковных магазинах. Материалы предоставлены Свято-Архангельским фондом города Вашингтона и Московской академией образования Натальи Нестеровой. Академия свято чтит и хранит традиции духовно-нравственного воспитания и православной культуры, заложенные епископом Василием. Владыка был основателем и первым деканом православного богословско-философского факультета академии. Академия – это 20 факультетов, более 6 тысяч студентов. Успешная образовательная деятельность подтверждена государственной аккредитацией. Телефон Академии 753-830. Информация на сайте nesterova.ru.
Сына и Святаго Духа. Несколько дней тому назад мы с вами говорили о смысле и значении нашего рождения. Сегодня мы будем говорить о смысле и значении смерти. В рождении, помните, мы ясно видели, что, рождаясь в этот мир, человек не просто в отдельности сам по себе входит сюда. Нет, он является принадлежностью, как мы это знаем, особенно теперь, в связи с развитием генетической науки, мы знаем, в какой степени в рождении человек является частью рода человеческого. Отсюда и слово «род» и «рождение» от одного корня. И мы знаем также, до какой степени каждый из нас в этой нашей человеческой рожденной природе имеет всякого рода наследственности, всякого рода влияния, всякого рода того, что вошло в нашу человеческую природу, как это церковь наша объясняет, в результате всеобщего первородного греха, в котором каждый из нас так или иначе принимает участие. И вот несение в себе этого бремени, которое является частью того, что нам дано в том, что наука сейчас называет запрограммирование или по-древнему, по-гречески характер, что значит рукопись, то, что написано в характере каждого из нас. Вот несение этого и, конечно, того, что мы сами, каждый в отдельности, в себе приобретаем, особенно плохого, вот все это плохое и весь этот груз, который лежит на каждом из нас в отдельности, и есть несение креста. Каждый человек прежде всего несет себя самого. И это самый страшный для каждого из нас крест. Крест мой. Крест, который никому другому не принадлежит, а только мне. Потому что он связан с личностью. Связан с тем, что я должен преобразить. И вот это преображение, преображение моей человеческой природы, так, чтобы единство очищенной природы человеческой и божественной природы, которая дана каждому из нас в образе Божьем, который каждый из нас несет в себе, вот эта борьба за очищение грешной природы человеческой и соединение ее с божественной природой, обожение, «theosis», как говорят святые отцы по-гречески, вот это и есть крестный путь. Путь, который ведет нас к осуществлению этого единства, а осуществление единства и есть воскресение. Мы с вами видели в день Рождества Пресвятой Богородицы, как целая семья, целые поколения, род ее постепенно в этой борьбе создавал очищенное, святое человеческое естество. И таким образом дал возможность родиться на этой земле честнейший херувим и славнейший без сравнения серафим, потому что абсолютно безгрешный, очистившийся, освободившийся от всего. А в ее Сыне, Божественном Сыне и Сыне Божьем, Сыне Человеческом через нее и Сыне Божием в вечном своем рождении от Отца совершается это очищение всей природы грешной человеческой, потому что Он взял ее на Себя. И каждого из нас в отдельности на кресте, который Христос взял на Себя, понес его и был на нем распят за нас. Вот для того, чтобы очистить. Вот на этом кресте, во Христе и Христом осуществляется полное и совершенное воскресение всего падшего рода человеческого, потому что род человеческий неотделим от своего нового Адама, как говорит апостол Павел, от главы всех нас. Мы как тело с ним соединены. Христос воскресает, и мы воскресаем. И весь род человеческий спасается. Вот смысл сегодняшнего праздника – воздвижение креста Господня. Воздвигая крест Господень, мы воздвигаем и то, что в нас самих. Мы поднимаем наш собственный крест, каждый из нас в отдельности. И мы этот крест осуществляем также, следуя примеру Христа Спасителя, так же, как Он. То есть, пытаясь хоть в какой-то степени очиститься от всего, хоть в эту данную минуту, когда мы несем этот крест, и с Ним вместе совоскреснуть. Вот почему мы сегодня поем: «Кресту Твоему поклоняемся, Владыка, и святое воскресение Твое славим». Это осенняя крестовоздвиженская Пасха, как называют иногда этот праздник. Как весной бывает крестный день, Великую Пятницу и воскресенье на Пасху в пасхальную ночь, так эти оба события сливаются в одно сегодня, в этом воздвижении креста. Ибо воздвигая крест, мы тем самым уже воздвигаем распятого на ней Христа в Его воскресении. Соединяется одно и другое, соединяется в нашей душе. Когда мы несем с вами крест, тяжкий крест, сейчас особенно это очевидно на Руси, мы слышим и читаем о том, как много грехов накопилось. И сейчас эти грехи выявлены, и сейчас эти грехи перед судом человеческим и Божиим, и эти грехи дали то, что и есть крест каждого человека там, на Руси, эти трудности, то, что сейчас так тяжело нести каждому человеку. Но это не бесконечно. Это идет к своему исправлению, потому что это идет к воскресению во Христе. Для нас, верующих, это действительно есть утешение, ободрение и дает возможность нам бодро, несмотря на все, идти вперед, зная, что крест, который мы унаследовали от других и в себе самих, этот крест ведет нас к победе духа над плотью, к победе неба над согрешившей землей, к победе рая над адом, к победе счастья над бедой, к победе спасения над гибелью. Аминь.
Напоминаю, дорогие слушатели, что по вторникам радио «Радонеж» продолжает знакомить вас с личным архивом епископа Василия Родзянко. Это совместный проект радио «Радонеж» и Академии Натальи Нестеровой.
В эфире программа «Территория семьи». Передача о современной семье, о вызовах времени, которые стоят перед ней, и о тех ответах, которые нам вместе нужно найти. Автор и ведущая программы, руководитель межрегионального общественного движения «Семья. Любовь. Отечество» Рябиченко Людмила Аркадьевна. Дорогие друзья, я предлагаю вам сегодня поговорить о том, что такое три Гаагские конвенции о детях, которые последовательно принимает наша страна. Конечно, название для нашей темы достаточно сложное, что такое вообще Гаагские конвенции, но мы должны об этом знать. Ровно год назад мы с вами обсуждали Гаагскую конвенцию 1980 года, она называлась «Конвенция о гражданских аспектах международного похищения детей», и мы с вами предпринимали ожесточенные усилия для того, чтобы эта конвенция не была подписана нашим государством. К сожалению, это все-таки произошло, но я вам напомню о содержании этой конвенции. Она определяет механизм удержания ребенка на территории другого государства, если это государство решит удержать этого ребенка. Основанием для такого удержания может быть разность условий проживания ребенка. Если, например, из России ребенок попадает на территорию Америки, ну, к примеру говорю, и Россия пытается этого ребенка вернуть к маме домой, то организации, которые занимаются данными вопросами в Америке, могут принять решение о том, что условия жизни в России для данного ребенка будут хуже, и поэтому ребенка можно не возвращать. Или если ребенок находится в состоянии удержания на территории другой страны, более года и уже адаптировался, тогда ребенка тоже можно не возвращать. И ряд еще других условий, которые позволяют просто похищать детей, хотя конвенция говорит о том, что противостоит международному похищению детей. Но самое главное содержание этой конвенции – то, что она отменяет неотъемлемое право родительства и заменяет его на два временных и отъемлемых права опеки и права доступа. Право опеки – это право общаться с ребенком, и право доступа – это определять его местонахождение. Вот так, ни много ни мало. В самой конвенции сказано о том, что государства, присоединившиеся к конвенции, должны привести свое семейное законодательство в соответствии с законодательствами тех стран, которые же присоединились к этой конвенции. До России к этой конвенции присоединилась, например, Франция, в которой ювенальная юстиция существует более 65 лет. Все конвенции и хартии, которые подписывает наше государство, на основании статьи 15, пункт 4 Конституции о приоритете международного права над национальным, становятся нашими внутренними законами, предполагая изменения нашего законодательства в соответствии с этими конвенциями и хартиями. Поэтому Гаагская конвенция 80-го года ввела в нашу жизнь новые права государства на наших детей и создала основу для разрушение права родительства. Именно поэтому общественность выступала против Гаагской конвенции 80-го года и почти победили, когда 6 мая было принято решение в Государственной Думе уснять этого закона с обсуждения. Но в результате ожесточенной информационной борьбы, в том числе с применением западных технологий, западной поддержки, 8 мая было принято решение все-таки о принятии этой конвенции. И мы сейчас с вами уже можем говорить, что она начинает определять нашу жизнь. Вторая конвенция, которую Россия также подписала 25 мая 2012 года, общественность не успела отреагировать должным образом на эту конвенцию. Она называется «Конвенция о юрисдикции, применимом праве, признании, исполнении и сотрудничестве в отношении родительской ответственности и мер по защите детей». Данная конвенция также продолжает линию разрушения первородного и неотъемлемого права родительства, замены его на право опеки и право доступа и определение родительской ответственности и санкций за ее нарушение. Значит, продолжается стратегия разрушения родительства, разрушения прав родителей на воспитание собственных детей. И все это происходит через механизм подписания нами конвенции о детях. Это конвенция 1996 года, она предпоследняя в том комплекте, который Россия должна подписать согласно, наверное, тоже каких-то международных обязательств. Для того, чтобы мы эти
конвенцию подписали, даже создана целая организация, которая называется Гаагская конференция по международному частному праву. Конвенции создавались в течение 25 лет. Мы сейчас с вами усиленно принимаем их по одной в год. Я думаю, что третью конвенцию мы, наверное, тоже должны будем принять как можно быстрее, может быть, даже не через год, а гораздо быстрее, потому что этому будет способствовать новая совместная инициатива Евросоюза и Российской Федерации по применению Гаагской конвенции в России, которая называется «Проект применения Гаагской конвенции 80-го года о похищении детей и анализ возможного присоединения России к Гаагской конвенции 2007 года о формах поддержки детей», который финансируется Евросоюзом в рамках инициативы «Партнерство для модернизации». Итак, для того, чтобы мы модернизировали свое законодательство в плане разрушения прав родительства, создан проект, он финансируется Евросоюзом. Бюджет проекта составляет порядка 500 тысяч евро, срок реализации декабрь 2012 года. Вот у нас есть дата, что в декабре 2012 года мы присоединимся к третьей конвенции 2007 года об алиментных обязательствах родителей. Российским партнером этого проекта является Государственно-правовое управление администрации президента России, а реализация возложена на немецкое общество по международному сотрудничеству. Вот какие люди озабочены тем, чтобы мы как можно быстрее распрощались с родительскими правами. В начале реализации этого проекта руководителем его стал заместитель начальника Государственно-правового управления президента России Сергей Пчелинцев, который назвал этот проект важным этапом углубления дальнейшего сотрудничества с Евросоюзом в области реформирования правовых основ Российской Федерации, а также целого ряда решений саммита России и ЕС, существенное внимание на котором уделялось вопросам присоединения Российской Федерации к ярду Гаагских конвенций по международному и частному праву. Вот поставлены были цели на саммите, и сейчас работники правоуправления администрации осуществляют шаги для того, чтобы мы выполнили свои обязательства. Участники этого проекта считают, что реализация конвенции 80-го года будет иметь половинчатый характер без реализации ряда других конвенций, прежде всего конвенции 96-го года, которую мы, собственно говоря, сейчас и приняли. И эта конвенция будет охватывать широчайший круг гражданско-правовых средств защиты детей от решений относительно родительских прав и общения с родителями до публично-правовых мер защиты и воспитания. Я хочу сказать, что люди, которые занимаются этими конвенциями, которые их продвигают в России, достаточно представительные. Состав руководящего комитета и экспертный проект, я вам сейчас зачитаю некоторых из них. Это вот Пчелинцев, которым сказал заместитель начальника Государственного правоуправления президента Российской Федерации, Татьяна Семина, советник департамента, Департамент экономического и социального законодательства Государственного правоуправления президента, Алла Заурна Дзугаева, начальник отдела развития деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних Департамента воспитания и социализации детей Министерства образования Российской Федерации, Павел Алексеевич Астахов, уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка, различные работники министерств, Юлия Вячеславовна Грищенкова, региональный директор по России, Восточной Европе и Центральной Азии, это то самое агентство, которое от лица Германии занимается нашим реформированием. Светлана Александровна Бастанджиева, генеральный директор Центра федеративных отношений и региональной политики, директор проекта. Ангела Зелхофер, менеджер по проектам компании ГТС из Германии в странах Восточной Европы и Центральной Азии. Керстен Нитхаммер-Юргенс, руководитель команды экспертов проекта применения Гаагских конвенций по защите прав детей Российской Федерации. Ну и ряд других граждан Российской Федерации и Германии, которые поставили себе целью разобраться с правами родителей в России и поставить все точки над «и», чтобы мы понимали, что наши права – это вовсе не наше собственное дело, а дело тех стран, которые решили, что мы своими правами обладаем слишком вольно, некому за нами последить. Поэтому международные конвенции, международные законы, международные обязательства отныне будут регулировать наши права и отныне не позволят нам оставить их неотъемлемыми, первородными, теми, какие они были у нас до этого. Когда пришло только известие о том, что В России принимается конвенция 70-го года. В нашей переписке, в нашей почте появились письма от людей, которые живут за границей. Наши русскоязычные бывшие сограждане писали о том, что не вздумайте этого делать, мы вас очень просим, Россия должна удержать свои позиции, не должна подписывать этих документов, потому что тогда не смогут уже родители своих детей себе возвращать. Ну, а мы идем по тому пути, в который нас предостерегают, потому что конвенция 96-го года, о которой мы сейчас говорили, она предполагает также решение о том, с кем будет находиться ребенок, на усмотрение той стороны, на территории которой находится в данный момент ребенок, разыскиваемый родителями. И самое главное, что в конвенции 96-го года, о которой мы ведем речь, появляется новая норма права. Это то, что решение о наличии родительских прав или уничтожении родительских прав принимается не той страной, в которой находятся родители данного ребенка, а той страны, на территории которой ребенок находится. И если мы с вами рассмотрим это на примере Натальи Захаровой, которая уже 14 лет бьется за свою дочь Машу, отобранную у нее Францией, то в свете подписания Гаагской конвенции 96-го года Франция, лишив Наталью Захарову родительских прав, автоматически передать свое решение в Россию, Россия тогда не сможет защитить родительские права женщины, которая ничем себя не запятнала, для того, чтобы предпринимать такие шаги по отношению к ней. Ну вот это перспектива, которая нас всех сейчас ожидает. Отныне страна, в которой находится ребенок, имеет право лишать родителей этого ребенка прав на его воспитание, независимо от того, гражданином какой страны является родитель. Это тотальное наступление на права родителей, и опасность здесь очень велика для всех нас от того, что международные нормы права в нашей стране имеют приоритетное звучание. И эта норма будет перенесена на существование в наше законодательство автоматически. Поэтому мы с вами должны понимать, что мы очень большую опасность с вами пропустили. Но сдаваться не будем и унывать не будем, а будем следить за тем, чтобы, несмотря на подписание международных конвенций, в нашем законодательстве таких норм не появилось. Если мы будем следить, я думаю, что мы их не пропустим. Поэтому не скорбите, не унывайте, но защищайте своих детей, помните о вашей ответственности за них, о том, что счастье наших детей зависит только от нас и от того, насколько мы готовы за него отвечать.
Программа «Территория семьи». Передача о современной семье, о вызовах времени, которые стоят перед ней, и о тех ответах, которые нам вместе нужно найти. Автор и ведущая программы, руководитель межрегионального общественного движения «Семья. Любовь. Отечество» Рябиченко Людмила Аркадьевна.
Дорогие братья и сестры, в нашей студии побывал известный поэт, протоиерей Андрей Логвинов, клирик Костромской епархии. Отец Андрей – член Союза писателей России и Союза журналистов России, лауреат премии «Имперская культура», журнала «Наш современник» и премии имени Заболоцкого. У него вышло уже около десятка книг, в которых лирика и философия соединяются с молитвой и созерцанием для глубинного поэтического осмысления жизни человеческой души в России на рубеже двух тысячелетий. Поэтическое осмысление проблем духовного выживания, преображения души. Все-таки вот в ваших стихах я вижу такое горестное осмысление нынешней действительности. То, о чем мы сейчас чаще всего опять говорим, либо на кухнях, либо за трапезой церковной, либо вот в таких каких-то небольших собраниях. К сожалению, вот так широко только через церковную прессу это можно услышать, да и то не во всяком издании. Такое ощущение, что мы опять, ну, не ставим мы диагноз тому, что происходит. А я вижу, что вы очень осмысливаете это и с горечью, и даже порой вот с такой какой-то рвущей болью. Я понимаю, что это, в общем, очень такой гражданский и очень мужественный поступок, потому что, может быть, даже и в какой-то мере, может быть, даже и не безобидный для иерея. Тем не менее, вот вы, что называется, не могу молчать. И это очень важно сейчас проповедовать, ну, не пугать, как говорится, не стращать, но тем не менее мы должны ведь осознавать.
Ну, еще вот как началась ужасная полоса вот там ельцинского периода, и как-то так показалось все черно, и вот это как чернота порой захлестывала, и я в себе, ну, чувствовал, что где-то я меру какую-то переступаю, а потом осознала, что очень важно-то все-таки другое, не то, что вот в сегодняшнем дне делается, а вот в этом даже мраке сегодняшнего дня и в этом порой ужасе сегодняшнего дня, вот самое-то главное для нас научиться видеть все равно свет. Не то, что там это пресловутое там в конце туннеля, это по-другому совсем можно назвать, но свет вечности, потому что Христос, Он всегда тот же, и есть, и был, и будет. Вот, и Он нам эту вечность благодатную дает и раскрывает. Вот сейчас, вот в те минуты, которые мы с вами сейчас беседуем, вот вокруг нас цветут деревья, цветет земля, действительно такое дивное благорастворение воздухов. Вот Господь нам вот образ такой дает, вот необыкновенной красоты своего вот царства, и дарит нам это грядущее Царствие Божие. Но оно грядущее, оно ведь раскрывается сейчас, здесь, и в нас, и через нас. И оно грядущее, если не раскроется в нас сейчас, если мы не обретем радость и красоту и светлость Божьего Царства сейчас в себе, то как мы потом вступим в Него там, если мы здесь будем отравлены вот этой чернушностью и только одной болью, и только одной горечью? Горечи не может не быть, потому что, да, мы живем сейчас здесь, и мы видим, как разграбливаются наши национальные богатства, наши национальные сокровища, и души людские тоже кругом оболваниваются, отупляются. Ну, понятно, так править удобнее болванами-то, ведь манипулировать-то проще. Вот и здравоохранение рушится, и образование тоже рушится по той же причине, что вот тупыми людьми, которые еще в придаче думают о своих только болячках, управлять гораздо проще. Вот, а вообще-то народ наш тянулся к образованию, это как бы так было, ну, одним из приоритетов, поскольку мы себя знаем и помним. И когда мы видим, что-то все рушится, и ясно, что-то делается неспроста, не может ведь не быть горько любому вообще нормальному, здравомыслящему человеку. И все же, как важно нам научиться не утонуть в этой боли, не быть захлестнутыми этой горечью и болью, не быть отравленными вот этой желчью, которая нас действительно может отравить. И мы можем потерять перспективу, потерять светлость и радость. И вот неспроста книжка-то моя даже называется «Глубинная радость моя», потому что я вот и для себя тоже ставлю эту задачу, и для других вообще, для нас, для всех православных христиан, обретать вот эту глубинную радость. Вот как, ну, в море, там, на реке, где-то вот, там волны сверху, и порой волны страшные бывают, корабли как щепки мотаются, там всякая пена, грязь плавает сверху. Вот это вот образ нашего сегодняшнего житейского моря. А там где-то глубоко, там тихо-тихо и спокойно. И вот на этой глубине душа, так же, как и на высоте, должна учиться жить наша душа, не только вот на этой поверхности, видеть ее, вот, потому что тут нас захлестнет, и мы утонем, тут мы погибнем, нас просто разобьется миг, как щепки, вот, а научиться как бы заныривать вглубь своей души и подниматься ввысь своей души, потому что Царство Божие, оно в нас, и оно раскрывается в нас и на этой глубине, и на этой высоте. А Царство Божие – это радость, это неизбежно радость, это величайшая радость, радость большой буквы, радость, светлость, ну, это свет, это счастье, это любовь. И чтобы эта любовь и счастье, и радость здесь, потому что Но нередко бывает, что вот мы тоже христиане ждем, что вот там когда-нибудь, вот здесь вот мы отмучаемся, вот, а там потом Господь нам вот вознаградит, нам эту радость даст. Нет, мы ее обретаем, мы должны учиться жить в этой радости здесь, и между собой сами быть радостными, и между собой быть радостными, и ну, не фальшивую, не декоративную такую, не америкосовскую такую, вот такую улыбку наклеивать на себя. А действительно, чтобы сердце наше было светло и исполнено глубинной радости. Вот, и любовь. И то, что так сложилось в моей жизни. Вот я служил когда-то в храме Иоанна Кронштадтского 2 года. Мне перевели храм апостола Иоанна Богослова по Тверской Слободе в Костроме. И тоже это принимаю как такое тоже относится для меня символическое. Потому что апостол Иоанн Богослов – апостол любви, как его принято называть в нашей традиции. И для меня это задача учиться вот той любви, которую имел этот апостол, которого гнали, убивали, изничтожали. Вот, а он говорил о любви с большой буквы, и эту любовь нес людям, окружающим его, и свет евангельской истины нес. Я смею думать, что мы христиане вообще все, не только священство, разумеется, должны учиться этой любви, несению этой Божьей правды, Божьего света, даже вот в таком сумраке или порой во мраке нынешней, сегодняшней жизни.
Да, и сразу вспоминаю пасхальную ночь. Ведь вот какие там крупицы радости, каким бы ты ни пришел на службу, усталым, убитым, порой нездоровым, и думаешь, ну какая-то нынче Пасха у меня, вот не приготовилась я как следует. Но это Пасха, и это радость. И вот, понимаешь, что Господь близко, и когда вот тяжко, то надо, наверное, вспоминать эту пасхальную ночь.
Спасибо, это самое потрясающее, что действительно нам дается. И вот, как бы вот на своем собственном опыте, вот нынче зима-то была у нас такая затяжная, и вот уже до Пасхи совсем-то чуть-чуть, несколько дней. И вот не знаю, как это было в Москве, вот в Костроме всю Страстную Пятницу лил дождь. Вот всю Страстную Пятницу, целые сутки даже с лишним, лил какой-то дождь, непроходимый какой-то дождь, какой-то страшный, какой-то внеприродный, словно вот какие-то силы уже даже внеземные оплакивали распятого Христа. И вот Великая Суббота наступила. Я службу веду, а там читаются паримии, там долгие такие чтения, уже все уставшие вот этим дождем, который еще продолжал за окном лить. И у нас вот эти облачения, там все такое вот тоже вот такого черного оттенка, и какая-то такая беспросветность. Я думаю, Господи помилуй, Пасхи нынче, наверное, не будет. И так мне стало тяжко, что я прямо не выдержал, вот в алтаре, пока читали паримии, силы пригорюнился. Просто сердце мое стало разрываться от какого-то горя такого. Вот, и вдруг небо стало светлеть. И вдруг сквозь прорывы в тучках прорвалось солнышко. А потом наступил момент, когда прочитан был апостол, и мы стали переоблачаться в светлые одежды. И на Евангелии уже раскрываются царские врата. Смотрю, и наши премудрые прихожаночки тоже уже свои платочки поменяли на светлые. И солнце уже воссияло. Представляете, вот за одну-то субботу вся природа изменилась, все изменилось настолько было предвкушение пасхальной светлой радости. И вот когда наступила пасхальная ночь, ну вот Господь явил, вот даже через природу явил, так у Него близко. Вот наша горестность и вот наши вот эти наши земные слезы и наша непогодь земная житейская, и так рядом Он может в течение нескольких часов, минут, мгновений все это сменить на такую глубиннейшую, такую необыкновенную, необъятную пасхальную радость, и это не может не потрясать. И мы, когда в земной жизни порой действительно теряем какие-то ориентиры, вот это горе и печаль земной жизни нас захлестывает, да, действительно, это какой пример, вот пасхальная радость. Это не просто вот что-то нами такое сочиненное, изобретенное, это сверх нас, это такое большое, такое великое, это радость пасхальной ночи, которую нам Господь дарует. И это образ, это прообраз вот той вот уже великой, вселенской, космической Пасхи, которую Господь дарует и все преобразит в мироздании и во Вселенной. И когда мы тогда уже будем вспоминать, вот как же мы, зачем же мы топили себя во всем этом вот здешнем житейском, как же много мы позволяли этому житейству вторгаться в свою душу и отравлять свою душу, как же много внимания мы уделяли каким-то мелочам, пустякам, таким печальным, и с этой с тоской печалью, как с торбой, носить силе сами, и душу свою делали серой и скучной, и нам просто тогда станет стыдно, что мы так много времени потратили совсем, совсем не на то. А там действительно, там светлость, там сияние, там сирени, все цветы цветут, там у Бога всегда вот эта светлая необъятная Пасха.
Все у Бога в радости живет.
Все у Бога в радости живет, да.
Батюшка, а в заключение, может быть, вот какое такое утешение, какое стихотворение?
Давайте, вот прочитаем. Все у Бога в радости живет, дуб большой и малая травинка, и дорога, что к нему ведет, в почести и робкая тропинка, в мае все у Господа цветет, Пасхой светлою благоухает, всем Господь немерено дает, жаль, что нашей мерки не хватает.
Беседу с известным поэтом, протоиереем Андреем Логвиновым, клириком Костромской епархии. Запись из фондов «Радио Радонеж». Сегодня вновь прозвучит голос преснопамятного Михаила Михайловича Дунаева. Мы повторяем радиоцикл о творчестве Александра Сергеевича Пушкина, который Михаил Михайлович Дунаев записал на радио несколько лет тому назад.
Отцы-пустынники близки к святоотеческому пониманию особенностей внутренней духовной жизни, в частности, молитвенной. Покаяние Пушкина сосредоточено на слове «падший». Оно точно выражает трезвость самооценки поэта и искренность его смирения. Можно утверждать, что и вообще духовная жизнь невозможна без такого начального самоосмысления человека. Стихотворение состоит из двух частей. Вначале поэт раскрывает значение для себя великопостной молитвы, а затем дает ее поэтическое переложение. Вот закономерен, конечно, вопрос. Не кощунственно ли вообще какое-либо вмешательство в канонический текст, освященный авторитетом и духовной практикой церкви? Нет, конечно, потому что, разумеется, если бы Пушкин, ну или кто-то другой, перелагая текст, предложил бы нам его в качестве обязательного для практического использования, вот такую претензию следовало бы без обсуждения отвергнуть, конечно. Но переложение, подобное пушкинскому, есть своего рода скрытый комментарий к тексту, а не подмена этого текста. Это рассказ человека о том, что для него значит данный текст, как он его понимает и воспринимает. И это его подлинная исповедь. Конечно, некоторые различия между текстом каноническим и переложением объясняются особенностями, законами и версификации стихосложения. Но прежде всего те или иные отличия указывают именно на индивидуальный опыт восприятия молитвы. Итак, сравним. «Господи, владыка живота моего» звучит начало молитвы. «Владыка дней моих» читаем у Пушкина. Оба варианта можно рассмотреть как тождественские. Пушкинская краткость объясняется, необходимостью уложиться в строку и в размер. Далее в молитве. «Дух праздности, уныния, любоначалия, празднословия не дашь мне». У Пушкина. «Дух праздности, унылый, любоначалия, змеи, сокрытый сей, и празднословия не дай душе моей». В начале Пушкин соединяет в одно два различных греха, отмеченных молитвою. Праздность и уныние. В молитве они через запятую. Но таково постоянное умонастроение Пушкина. Он воспринимает два состояния души эти в неразрывности. Праздность он нередко упоминает именно в соединении с унынием. Ну, это не противоречит и святоотеческому пониманию греха. При упоминании любоначалия Пушкин не удерживается и дополняет немногословность молитвы, называя эту греховную страсть «сокрытую змеёю». И впрямь. Знакомясь с живым обликом поэта, по свидетельствам современников, по письмам, другим источникам, трудно заподозрить в нем грех гордыни, стремление первенствовать, начальствовать, брать начало над людьми. Ну, что, собственно, и означает «любоначалие». Пушкин представляется скорее человеком простодушным, веселым, доброжелательным, вовсе не гордецом, не высокомерным спесивцем. А в том-то и дело, что грех, не имевший явных внешних проявлений, сокрытый змеёю грыз душу изнутри. Вот можно сравнить с воспоминанием, с стихотворением «Змеи сердечные угрызенья». И тут тоже «змея». Сокрытое. И тут, собственно, это признание поэта. Вот еще в стихотворении «В начале жизни школу помню я» признавался он в том же, а теперь довел раскаяние до предельного обостренного обозначения тайны страсти. Да и все мучения, связанные с охлаждением, даже небрежением и читающей публики, вот какие слышны были в его стихах прежде, они ведь из этого же греха, из греха любоначалия. Пушкин здесь вот проявляет любоначалие как стремление к власти, не какой-то политической, там, экономической и прочей, а к власти над умами. Этого соблазна, наверное, не может избежать ни один писатель, художник. И Пушкин признается вот в этом своем грехе. Далее в молитве возносится, как вы помните. «Дуже целомудрие, смиренно мудрее, терпение, любви, даруй мне рабу твоему. Ей, Господи, царю, даруй мне зрите моя прегрешение, и не осуждайте брата моего, яко благословен еси во веки веков. Аминь». А у Пушкина читаем так. «Но дай мне зреть мои, о Боже, прегрешенья, да брат мой от меня не примет осужденья, и дух смирения, терпения, любви, и целомудрия мне в сердце оживи». Мы видим перестановку частей молитвы. Она значительна и знаменательна. К перечислению греховных страстей Пушкин присоединяет просьбу к Богу помочь ему узреть эти грехи свои и присовокупляет к ним еще один из важнейших – грех осуждения. Так он выстраивает логику обращения к Всевышнему. Поэт, в отличие от преподобного Ефрема Сирина, соединяет все грехи вместе, сосредоточивает внимание именно на них, как на важнейшем для себя среди дольних бурь и битв. Он подчеркивает, что для него потребна именно такая логика. Вначале добиться чистоты сердца, избавив его от тягот алчного греха, чтобы затем наполнить его сокровищами небесными, важнейшие из которых он называет вслед за святым подвижником – дух смирения, терпения, любви и целомудрия. Нетрудно заметить, что и в этом перечислении поэт несколько меняет порядок, установленный в молитве. Целомудрие он ставит в конце, видя в нем как бы итог, верхнюю ступень духовного восхождения, ибо выстраивает свою лестницу так – от смирения и терпения к любви и целомудрию. Это не противоречит святоотеческой мудрости. Ведь целомудрие, которое понимается обыденным сознанием несколько упрощенно, есть именно цельная мудрость, охватывающая все единство бытия. Целомудрие есть не что иное, как высшая степень соборного сознания. Заметим, в отличие от составителя молитвы, от преподобного Ефрема, поэт просит не о даровании целомудрия, но об оживлении его вкупе с иными сокровищами небесными в сердце своем. Он тоскует о дарах, как о чем-то утраченном, омертвелом, но все же хотя бы в малой степени хранящемся в сердце. Иначе, как просить о том, что неведомо? Скорее всего, он имел в виду то совершенное знание, которое утратил не он лично, но человек вообще утратил в результате грехопадения. Завершающее молитву словословие, якобы благословен и во веки веков, Пушкин опускает. И как бы этим дает еще раз понять, что стихотворение – это не канонический текст, оно лишь передает его собственный опыт понимания и переживания молитвы. И поэтому он не стремится к полноте переложения текста и опускает то, что не требует поэтического пояснения. И переложение самой молитвы, и стихотворное предисловие к ней свидетельствует о том, что поэт хорошо знал святоотеческую литературу и прежде всего православные учения о молитве и посте, знал также и богослужебные тексты Великого Поста. Именно это позволило ему, несмотря на все изменения, в адекватной форме передать смысл и дух молитвы. Созданное незадолго до смерти поэта стихотворение «Отцы пустынники» и «Памятник», к разговору, о котором мы приступаем, стали подведением итогов духовного развития Пушкина. Памятник, как известно, есть поэтическое размышление на традиционно заданную тему. Первоисточник известен. Пушкин напоминает о нем в эпиграфе, приводя его начало, стихотворение Горация. «Экзегим монумент». Обращались к нему многие поэты, помимо Пушкина. Ну, из известнейших назовем хотя бы Ломоносова, также Державина. Прежде всего отметим очевидное, чтобы к тому более не возвращаться. Памятник свидетельствует, помимо всего прочего, в каком-то смысле и о неизжитом грехе любоначалия. Ну, пусть упоминание об этом покажется кому-то неприемлемым упрощением проблемы, но и умолчание станет прегрешением против нелицеприятной беспристрастности. Признаем также, что подобное наблюдение слишком поверхностно и впрямь упрощает проблему. Ну, об этом довольно. В памятнике, в его первых трех строфах, проявляется то, что академик Лихачев называл панорамным зрением, способность охвата единым взором необъятного пространства. Взор Пушкина охватывает не только физическое, но и временное пространство. Подобное видение пространства, пространство понимания, вот этот термин, введенный отцом Павлом Фаренским, отражает особое мировидение художника. Наличие панорамного зрения отражает способность видения всех сторон мироздания в их единстве. А это не что иное, как проявление соборного сознания, присущего искании русской культуре и утраченного ею постепенно, начиная с 17 века. Возрожденческий гуманизм и просвещение раздробили мироощущение человека, и новое обретение соборного сознания стало одной из главных задач русской культуры. Пушкин поставил эту задачу во всей полноте, и вся его творческая жизнь была направлена на владение единством истины. Божию волю ему было открыто восприятие творения от горних высот до глубин морских. К целомудрию, высшей ступени соборного создания, он стремился всю жизнь. Разрушая единство грех, ибо он отъединяет человека от церковной целостности. Следствием разъединения становится одиночество. Именно так можно понимать переживание греха и одиночества в поэзии Пушкина. Его душевные мучения – это страдание души вне единства, того единства, которое указано Спасителем. «Да будут все едино, как ты, Отче, во мне, я в тебе, так и они да будут в нас едино». Отсутствие понимания смысла жизни на этом уровне есть, скажем еще раз, ненахождение своего места в замысле о мире. И чтобы осознать цель, необходимо познать замысел. И для этого нужно обрести чистоту сердца. А для этого духовного жаждать и обратиться за помощью к Творцу и быть Ему послушным. Исполниться волею Его. Такова логика, которую Пушкин как бы обозначил в пророке. И вот теперь он пишет стихотворение, которое по справедливой мысли непомнящего есть отклик на пророка. Мучительную неполноту божественного откровения в пророке Пушкин пытался восполнить идеальным осмыслением своего поэтического прошлого и будущего, своей жизни в будущем, установлением единства с народом, то есть то единство с единством людей, единство в квадрате, и с народами в пространстве и во времени, перетекающим из прошлого в будущее. Весь я не умру, душа мой прах переживет, не зарастет тропа, буду славен я, слух обо мне пройдет, и назовет меня всяк сущий мне язык, и долго буду тем любезен я народу, ибо я памятник воздвиг, чувства добрые пробуждал, восславил свободу, милость призывал. Знаменательно, что вот во всех этих строках нет настоящего времени, только прошлое и будущее. Для скрепления этого идеального единства необходима любовь. Любовь народа в ответ на излияние любви поэта к нему. «И долго буду тем любезен я народу, что чувства добрые я лирой пробуждал, что в мой жестокий век восславил я свободу и милость к падшим призывал». Это прямое исполнение как бы заповеди. Заповеди Спасителя. Заповедь новую даю вам. Да любите друг друга. То есть для сплочение единства на основе любви необходимо важнейшее – следование воле Божией. Последняя строфа памятника как раз и указывает на непременность этого условия. Тут Пушкин подводит окончательный итог всему – духовный вывод из всех предыдущих построений «Веленью Божию, о муза, будь послушна». Это как бы завещание всей русской поэзии. И далее следует отвержение всего того, что способно единство и любовь разрушить. Всего мирского, житейского, земного, недостойного. Обиды не страшась, не требуя венца, хвалу и клевету приемли равнодушно и не оспоривай глупца. Здесь поэт поднимается на более высокий уровень восприятия собственной поэтической судьбы, нежели прежде, в стихотворениях поэта «Толпа» или в сонете «Поэт не дрожи любовью народной». Сами чувства, рождаемые непониманием толпы, отвергаются теперь, отвергаются как недолжные, и так достигается победа над собственным грехом. В последней строфе глаголы из временных форм прошедшего будущего переводятся сразу в императив. Повелительное наклонение. И рождается важный вопрос. Является ли памятник своего рода подведением жизненного итога в предчувствии близящегося конца? Или же одновременно и начертанием собственного плана для себя самого на будущее? Это завещание тем, кто остается, или наставление самому себе? Важный вопрос. Вот немногим ранее памятника, в 1935 году, Пушкин пишет стихотворение «Родрик», сюжет которого строится на преодолении грешным человеком Божьего наказания. Преодолевается это смиренным приятием Господней воли. Завершающие строки стихотворения «Родрик» слишком важны для понимания особенностей внутреннего состояния поэта при завершении его земного пути. «Пробудясь Господню волю, сердцем он уразумел, и с пустынью расставшись, в путь отправился король». То есть вот тот, кто был наказан, а затем смирением и приятием Господней воли преодолел это наказание. «С пустынью расставшись». Вот снова ключевой пушкинский образ. Пустыня мрачная, долина дикая. Теперь его лирический герой покидает пустыню. Герой стихотворения расстается с этой пустынью, куда удаляется прежде, гонимый проклятием, гонимый грехом. Грех алчный гонится по пятам. И собственное стремление поэта расстаться со своей пустыней отражено в этом образе. В собраниях сочинений Пушкина приводится в качестве черновой редакции «Родрига» некий отчасти загадочный отрывок, который, по утверждению некоторых исследователей, имеет самостоятельное значение. В нем видят отчасти ключ к разгадке судьбы пушкинской, указание на некое видение, явленное самому поэту с предсказанием близкого завершения его жизни. «Чудный сон мне Бог послал с длинной белой бородою, в белой ризе предо мною старец некий предстоял и меня благословлял. Он сказал мне: будь покоен, скоро-скоро удостоен будешь царствия небес, путник, ляжешь на ночлеге, в пристань плаватель войдешь».
На волнах радиостанции «Радонеж» прозвучала архивная запись о творчестве Александра Сергеевича Пушкина. Размышлял в свое время в нашей студии преснопоминаемый Михаил Михайлович Дунаев, доктор филологических наук, профессор московских духовных школ.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации FS-77-27-011 от 12 января 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.